Добрый вечер всем. Не знаю, как в вашей жизни, насколько вы сформировались как христиане, насколько на вашу жизнь влияет истина Священного Писания, но мне немножечко пришлось повидать разных подходов к жизни, и я вообще благодарен Богу, Он дал нам возможность, я имею в виду моему поколению, жить в нескольких мирах сразу. Вот смотрите, мы жили в мире Советского Союза, полностью коммунистической системы, которая это совершенно отличается от всего того, что нам, вам известно сейчас. Потом мы жили в мире, когда Советский Союз рухнул, и было большое такое изменение. Вот, пытались строить демократию там в Советском Союзе. Вот. И потом после этого у нас была возможность приехать сюда и здесь познакомиться совершенно с другой конструкцией, совершенно с другими подходами, как построено общество, построена жизнь. Вот. И когда я смотрю на все эти разные подходы к жизни, я нахожу одну особенность, которая типична для всех их. Для того, чтобы прожить правильно, эффективно, благословенно, прожить в любой из этих систем, для этого нужен общий стержень, нужен фундамент жизни, который, так скажем, он общий для всех этих систем. И мы сегодня посмотрим, немножечко сравнивая разные подходы к жизни, посмотрим на то, что из себя представляет этот фундамент, этот стержень, и каким образом мы можем его получить, как мы можем подходить к тому, чтобы этот фундамент у нас был. Наша тема сегодня – духовный навигатор в светском образовании. Или каким образом человек, который, верующий человек, который дорожит Божьей истиной, Божьим словом, каким образом он может пройти через систему светского образования и в этой системе не только остаться неповрежденным, но наоборот получить то, что нужно ему в этой системе. Несколько слов до того, как мы начнем читать некоторые тексты Писания, я бы хотел сказать об истории образования вообще. Если вы немножечко посмотрите в прошлое, вы обнаружите, что в принципе образование всегда принадлежало семье. Это был вопрос семьи. Посмотрите книгу Второзакония, и там сказано о родителях, о том, чтобы отцы могли учить своих детей. И они учили тому, что они знали. Иногда родители нанимали учителей. Иногда они приглашали учителей, которые были специалистами в той или иной сфере, но всегда это образование находилось под тщательным контролем, направлением родителей. То есть родители выбирали, какого учителя они хотели бы, чтобы он был у них в доме, чтобы он формировал их характер, их ребенка, чтобы он формировал позицию, его вкус, его оценки во всех сферах его жизни. То есть это было под контролем родителей долгое время. Потом, после того, когда цивилизация развивалась, христианская вера стала распространяться, и она смешалась с государством, если вы помните, это IV век был, то постепенно со временем образование перешло в ведение церкви. То есть университеты, которые существовали, вообще школы, они были церковными. Все образование формировалось внутри церквей. То есть церкви или же это были там какие-то митрополии, то есть это не только одна церковь, а группы церквей, которые официально управлялись. Там тоже были разные учителя. И помните, царицей наук считалось богословие. Богословие – это царица наук. То есть это было все в структуре, в идеологии церкви. Церковь заботилась о том, какие учителя, она заботилась о том, какая программа. Ну, церковь, я имею в виду официальная организация церкви, официальные люди, которые поставлены над этим предметом. Так вот, примерно где-то в в средние века этот процесс начался, постепенно от церквей стало отделяться образование, то есть стали появляться образовательные учреждения, которые стали называть университеты, которые были по сути своей уже тогда независимыми от церкви, но они не совсем светские были. То есть, если посмотреть на те университеты, которые были тогда, то у них там тоже кафедры теологии, они в большой степени находились под руководством церквей. Вот, вся общая идеология формировалась в большой степени влиянием церквей. Вот, хотя они уже официально были вне юрисдикции церквей, то есть они уже управлялись какими-то учеными советами, вот, и так далее. То есть постепенно стала формироваться светская идеология. То есть идеология, которая по своей структуре радикально отличалась от церковной идеологии. Я вам скажу, в чем главное отличие. Главное отличие светской идеологии от, или светской системы образования от духовной или церковной системы образования заключалась в системе ценностей. Система ценностей в любой форме церковного или теологического или религиозного образования, она имела в себе Бога наивысшей точкой авторитета и Его славу главной целью существования людей. Вы помните Вестминстерское вероисповедание или же первые катехизисы, которые составлялись реформатскими церквями, в чем главная цель существования человека? Жить для славы Божией, прославлять Бога и находить в этом радость. То есть вот эти два главных постулата были. То есть самый главный во всем Бог, Божий закон – это стандарт, и наша цель – жить для славы Божией. И внутри этой системы координат изучались науки, приобретались профессии, формировалось мировоззрение и так далее. Светская система образования, она очень часто допускала место для религии, но у них структура была другая. В их структуре вот эти ценности были следующими. Самая главная точка авторитета – это человеческий разум и наука. И самая главная цель – это благо человека. Заметьте, они не сразу отвергли Бога, они не сразу отказались от Бога. То есть они еще признавали существование Бога. У них были даже кафедры богословия существовали. Но произошла замена. Произошла замена системы ценностей. То есть главный авторитет и главная цель. Если раньше главным авторитетом был Бог, и главной целью была слава Божия и радость человека, прославляющего Бога, то после того, как поменялась эта структура, изменился вот этот главная система координат, главные точки отсчета изменились. Стало проходить время, потихонечку это все изменялось. Когда поставили другую систему координат, то тогда человек же живет для удовлетворения своего блага. И постепенно определение, что есть благо для человека, стало изменяться. Если раньше считали, что благо для человека – это быть порядочным, это уважать других, это вести себя сдержанно, это не позволять, не допускать какой-то моральной распущенности, каких-то там вещей, которые позорят человека, унижают человека. То есть раньше интерпретация того, что есть благо человека, была более консервативной, более приближена к библейским ценностям. Но со временем, так как главный авторитет человека, человеческий разум, а не Бог, а не Библия, вот то со временем стали интерпретации меняться. То есть со временем люди стали видеть другие цели. Они потихонечку стали освобождаться от оков, от ограничений религии, от ограничений религиозного мировоззрения, религиозных тенденций. И постепенно все стало изменяться. Все внутри системы образования стало изменяться. И, в общем, это пришло к тому, что сегодняшняя система образования – это одна из самых либеральных точек общества. Может быть, с ней может конкурировать только еще сфера журналистики, сфера вот этих newsmakers, то есть люди, которые работают вот, в сфере массовой информации. И то там есть некоторые, вы знаете, более консервативные, есть даже очень консервативные журналисты и разные программы, которые они делают и так далее. То есть, если посмотреть на общий фон, то на сегодняшний день мы имеем дело со следующим. Значит, существует система светского образования, в которой существует априори, то есть это бесспорная, это не подвергающаяся сомнению система авторитетов, и она построена на том, что человеческий разум и наука является главным авторитетом, и оно построено на том, что благо человека является главной целью. Эта система, она уже существует столетиями, вот, уже, так скажем, несколько сот лет существует, она только периодически изменяется. Например, когда мы жили в Советском Союзе, то в Советском Союзе была система ценностей, как я уже сказал, человек – это мерило всего, и для человека все. И тогда эти люди, они определяли, коммунистическая идеология – это самое лучшее. Они так считали, они пришли к этой точке зрения. И поэтому они выстраивали всю систему образования так, чтобы коммунистическая система идеологии, она внедрялась с каждым bit of information, то есть с каждой частичкой информации. Вы знаете, что вот обычные postcards, обычные открытки почтовые не разрешали публиковать без проверки идеологического отдела ЦК КПСС. Вы не знаете, конечно, что такое ЦК КПСС. Это Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. Это аббревиатура. Ну, вы, наверное, знаете, что такое коммунистическая партия, да? Это люди, у которых есть своя идеология, своя идеологическая структура жизни. Так вот, все в советской системе было под жесточайшим контролем коммунистической идеологии. Абсолютно все. Теперь, когда мы живем на Западе, и нам кажется здесь, у нас нет, ну, в стране, здесь, в Соединенных Штатах, жесточайшей цензуры как таковой. Но в действительности нет только органа цензуры. Но вот система ценностей, она настолько прочна, что, например, я вам приведу несколько примеров. Например, как только появляется какой-то ученый-биолог, который осмелится говорить, а тем более учить в своем учебном заведении, что теория эволюции, оказывается, это не научная теория, сразу же этого специалиста подвергнут цензуре. Это, конечно, не такая цензура, как в Советском Союзе, но его практически, ему не дадут функционировать. Хотя, если посмотреть на объективную базу и сравнить то, какие есть доказательства у теории эволюции и какие есть доказательства у, допустим, intelligent design, да, я забыл по-русски, как это называется, теории эволюции и intelligent design теория, да, которая не учит даже, что есть Бог. Она просто говорит о том, что для того, чтобы появился мир такой сложный, какой мы знаем, там должен был иметь воздействие на этот мир какой-то интеллект. Понимаете, да? Вот если сравнить эти две системы ценностей, вы не найдете в системе объективных данных теории эволюции каких-то, ну, чрезвычайно сильных доказательств, которые бы опровергли систему ценностей вот этой философии и intelligent design. Но intelligent design даже и на дух не пускают в университеты. Причина – цензура. Правящая система мировоззрения. Она правит другими инструментами, но она правит точно так же. Или же сейчас все вот эти вещи, политкорректность в связи с сексуальными меньшинствами и вся разного рода этой идеологии, это очень яркие примеры того, как только кто-то появляется, кто-то осмеливается быть оригинальным, иметь другую точку зрения. Я недавно смотрел, мне прислали клип, видеоклип, как один там черный came out that he is straight, came out of closet. Вы понимаете, да? Сейчас уже нужно подтверждать, что да, он оказывается в душе своей straight, он оказывается не homosexual. То есть люди, это все настолько перевернуто с ног на голову. Ну, он, конечно, шутит об этом. Он говорит, я сначала came out that I am black. Вот, first. И потом я came out that I am straight. Вот, и ему этот спрашивает человек, а президент вас еще не поздравлял? Он говорит, я жду с минуты на минуту этот звонок, потому что это чрезвычайное событие такое, которое случается. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть вот эта политкорректность, она в действительности правит. Это не просто так, это не просто вкусы какой-то группы людей. Это идеология, это мировоззренческая система, которая держит в своих руках светское образование. То есть, когда мы говорим о светском образовании, то чаще всего идею, которую эти люди продают, они будут говорить о независимости, они будут говорить о free thinkers, свободные мыслители. Они будут говорить о том, что мы не заблокированы какой-то тенденциозностью религиозной, там, традиционной и так далее. Мы free thinkers. В действительности, they are not free at all. Я вам уже привел пару примеров. Как только человек осмеливается привести какую-то позицию contrary, которая противоречит позиции of the establishment в этой сфере, вы сразу обнаруживаете, что, оказывается, этому человеку не дают дороги, и он оказывается вне поля влияния, или же каким-то образом его блокируют, его влияние, его лишают поста, там, его, на него клевещут, там, статьи против него пишут, или не разрешают ему публиковаться и так далее. То есть самые-самые разные вещи. Вот это реальность того, где находится сегодняшняя система образования. То есть вы молодые люди, вы идете в школу, то есть вы идете в колледж, в университет, вам нужно знать, where are you going to. Вам нужно знать, что это место, оно очень сильно идеологически пропитано, оно заряжено определенной идеологической системой ценностей. Эта система ценностей имеет первое, наивысшим стандартом человеческий разум, и наивысшей целью оно имеет человеческое благо. И вот это благо, что есть благо, определяется каждым человеком в отдельности или в данном случае вот определенным сообществом, определенной культурой. Здесь второй вопрос возникает. Мы немножко поговорили о истории образования и где мы сейчас находимся. Давайте теперь посмотрим на второй вопрос. Цель. Для чего вы идете в университет? Для чего вы идете в колледж? Что вам там нужно? Откровенно сказать, многие люди не знают, для чего. Потому что я у многих спрашиваю, а кем ты хочешь стать? Не знаю. Пока беру General Ed. Это совсем плохой случай. Почему? Потому что мало того, что вы идете в опасное место, вы еще не знаете, для чего вы туда идете. Вы понимаете, да, что это совсем ограничивает человека в его abilities, в его способности to navigate there. У нас сегодняшняя тема – духовный навигатор. Навигатор, он предполагает определенную точку прибытия. Понимаете, да? Для того, чтобы навигатор работал просто так, вот там… Это не совсем будет navigate, это, вы, может быть, там уклоняться, можете там лавировать, духовное лавирование в системе образования, может быть. Почему я говорю, нам нужно знать цель? Потому что в соответствии с целью вам нужно выбрать, где вы наилучшим образом сможете достичь этой цели. Любое образование имеет две цели. Любое образование, вы можете не понимать это, но оно имеет две цели. Первое. Это приобретение профессии, или это второе, точнее. Приобретение определенной профессии. И второе, что вообще-то является первым, это общая образованность, формирование общей образованности человека. То есть it's getting educated. Что это значит? Это значит, что человек, который постепенно развивается. Помните, сегодня утром мы говорили, что знания, которые мы получаем их постепенно. И вот человек, который постепенно формируется, он когда-то изучал арифметику, азбуку, потом он научился читать, потом он стал читать классическую литературу. И очень важно, кстати, вот English classes, или English literature, или русская литература, какую вы изучаете. Вот это чрезвычайно важные классы, и чрезвычайно важно, какие учителя там преподают. Почему? Потому что они имеют дело с системами ценностей. Допустим, когда кто-то пишет Достоевский или Хемингуэй, или какой-то поэт, вы читаете Шекспира или Пушкина, то у всех этих людей, у них не просто искусство написать, а это искусство мыслить. Все эти люди – глубочайшие мыслители. Если писатель не был или не является глубоким мыслителем, он никогда не станет известным писателем. Таких людей называют в поэзии, называют стихоплетами. Есть разница между поэтами и стихоплетами, вот, или рифмоплетами. То есть это люди, которые могут просто рифму вам наштамповать. Но у него мысли, у него образности мало, у него нет способности для этого. Так вот, всегда люди, которые в литературе, вот, в разного рода, это чрезвычайно важно. You interact, у вас есть способность приобщиться к мысли людей. Это, кстати, чрезвычайно важно. Вот почему, мы сейчас еще придем к этому фактору, к этому вопросу, вот почему очень важно, когда родители на раннем этапе формирования ребенка, родители учат ребенка читать. Я не имею в виду, что они учат «мама мыла раму». Там, помните, да, по слогам вы читали? Вот, я имею в виду, когда они учат его, they navigate, они учат его навигации через мир книг, через системы ценностей. Когда они читают вместе, или они-то пораньше должны были прочитать в своей жизни, и когда они становятся учителями литературы для ребенка. То есть, когда они говорят, вот посмотри, «Анна Каренина», знаете, что это такое, что она попала под электричку, да? Никто не смеется, потому что не знает, что это такое. Она в действительности не под электричку попала, потому что тогда электричества не было. Она попала под поезд. Бросилась, точнее. То есть речь идет о определенной героине определенного романа Льва Николаевича Толстого, вот, которая отражает определенную... Толстой, кстати, знаете, кто такой, да? Это не размер его тела, это просто фамилия такая. Вот, который один из классиков, русских классиков, Лео Толстой, если вы по-английски будете читать, вы найдете его имя так. То есть это определенное мировоззрение, определенная система ценностей, которая там раскрывается. Так вот, когда человек, по мере того, как он читает, вообще это очень-очень серьезный процесс приобщения к информации, я планирую специальную проповедь. И не знаю еще, я буду ее делать на молодежном, или, может быть, я вижу, что она очень важна для всей церкви. Проповедь о диете. Наверное, для всех полезно, да? Диета очень популярная такая тема, которая чрезвычайно... Виталик, он кивает, он говорит, что это нужно, очень нужно. Так вот, есть чрезвычайно важная тема – это информационная диета. Вот смотрите, точно так, как мы питаем свое тело, и вы знаете, что если вы питаете свое тело всякой junk food, вы знаете, что произойдет с вашим телом. Вот точно так, если вы питаете свой разум всяким джанком, всяким мусором. И вот мы попробуем разобраться. Сегодня столько много информации, причем некоторая информация откровенно греховная, которая человека возбуждает к греху. Некоторая информация, на первый взгляд, не греховная, но она оказывает тот же самый эффект, как переедание для человека. Вот. И это очень серьезный фактор, информационная диета. Так вот, когда человек растет, вокруг него море информации, и очень важно, кто сформирует поток информации в его сознании. Кто будет руководить этим потоком? Какая информация будет формировать его сознание? В каком свете он будет воспринимать эту информацию? Так вот, коль вы уже пошли в колледж, или многие из вас пошли, или кто-то пойдет еще в колледж, то, скорее всего, уже вот тот этап раннего формирования, когда вы в подростковом возрасте начинаете читать классиков, и когда вам очень важно, чтобы кто-то провел вас через это, скорее всего, вы уже его прошли, Не знаю, как прошли. Подозреваю, что не все прошли гладко. Не все прошли. Не все читали вообще. Не все читали. Очень много людей не читали. Кстати, читают сегодня, читают Facebook чаще всего. Вот. И какие-нибудь, может быть, там, но легкого такого уровня какие-то истории небольшие. То есть сегодня читателей настоящих немного, которые могут читать, анализировать и формировать какую-то позицию. Но тем не менее, я думаю, что этот период уже прошел. Давайте мы посмотрим сейчас, вот перед вами стоит цель. И, как я уже сказал, это две цели. Вы первое определяете, какую профессию вы хотите получить. Соответственным образом, вы должны помнить, что время, в которое вы вложите, то есть ваше образование будет вам чего-то стоить. Даже если вам дали scholarship, и государство или какой-то фонд или грант оплатил вам полностью образование, даже в этом случае вы все равно заплатили, вы заплатили много, вы заплатили время свое. Поэтому чрезвычайно важно early on, то есть достаточно рано определиться, что вы хотите, к чему расположены вы, какая цель у вас, на кого вы хотите выучиться, чем вы хотите заниматься. И здесь, конечно, это немножко другая тема. Здесь нужно советоваться, конечно, с родителями, с молодежными служителями, с вашими старшими братьями и сестрами, с теми людьми, которые прошли немножечко впереди вас, и они знают все эти тонкости. Но есть второе, чрезвычайно важно, второй элемент. Это getting educated, это получение образования вообще. То есть вы придете в мир академии, который поведет вас в новые грани, в новые сферы жизни, которые для вас были незнакомы. Причем даже тогда, когда люди преподают математику, даже тогда, когда они преподают технические предметы, они преподают их с определенной идеологической точки зрения, под определенным углом они на это смотрят. Они передают не только знания, они передают определенный концепт. Так вот, нам нужно помнить, друзья, за редким исключением, сегодня подавляющее большинство людей, которые занимаются академическим образованием, подавляющее большинство людей – это люди, которые имеют в своем корне антибожественную систему ценностей. И не просто безбожную, а противобожную, если так можно сказать. Некоторые это выражают открыто, занимая позицию агностиков или атеистов. Другие же, они в общем не будут атаковать веру как таковую. Единственное, что они будут атаковать веру, опирающуюся на авторитетное писание. Веру, которая вне вот этой системы координат, что человек – наивысший авторитет, и человек – главная цель и смысл жизни. Вот если внутри этой системы координат они будут допускать существование веры, но как только они почувствуют, что здесь кто-то, кто признает, что есть Бог и его авторитетное слово, то, скорее всего, вот эти преподаватели, они очень часто, они просто на нюх чувствуют, и они просто атакуют всех тех, кто является противниками их системы ценностей. Они просто атакуют. Причем, насколько я, в общем, не учился в светском учебном заведении здесь, но я со многими разговаривал, насколько я понимаю, что очень часто эти атаки, они еще более жесткие, чем атаки, которые были в Советском Союзе, когда нас атаковали атеисты. Они еще более агрессивные по той же самой причине, потому что существует вот эта мощная цензура, мощная система ценностей. То есть, когда вы идете в университет, в колледж, помните одну вещь, что пройдя 4 года образования, вы выйдете оттуда другим человеком. Вопрос – каким? С какой системой ценностей? Кто будет над вами работать? Что они с вами сделают, эти люди? И это чрезвычайно важно, потому что, смотрите, вот наша жизнь, она вся состоит из того, как мы оцениваем себя, оцениваем реальность и как мы принимаем решения. И вот эти люди, формируя мировоззрение, они как раз и воздействуют на эти три фактора. Как вы оцениваете себя, как вы оцениваете реальность, как вы принимаете решения. И вы будете принимать решения после обработки, их обработки вот этой системы ценностей. Вы будете принимать решения под воздействием той или иной системы ценностей. Если мы посмотрим на то, как Писание характеризует это, то Писание говорит о том, что существует, в общем, две разные системы ценностей, и все то, что в мире названо. Если вы откроете в ваших Библиях, у нас нет этого текста, не будет здесь на нашем экране, известный текст, первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 стиха и дальше, здесь написано следующее: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви и очи, ибо все, что в мире...» Дальше написано идеология мира. «Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Я часто сталкиваюсь с людьми, которые вот читают этот 16 стих, здесь написано «ибо все, что в мире», и как будто его не слышат, они просто игнорируют его, как будто здесь не написано, что все, что в мире, пропитано этой идеологией. Ибо все, что в мире. Таким образом, попадая туда, в эту систему ценностей, нам нужно знать, посмотрите, что то, что они делают, написано, ибо кто любит мир, в том нет любви Отче. Это враждебная Богу система ценностей, которая построена на доминировании похоти. То есть они говорят о доминировании человека и его блага. Но в действительности его благо видят в удовлетворении похоти человеческих. Вот, таким образом, здесь написано, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, и все это не есть от Отца, но от мира сего. То есть, вот когда вы приходите в образовательное учреждение, вам кажется, иногда может показаться, что там идеологический базар какой-то. То есть там кажется, вот свободное мышление, там эти люди, такие идеи. Но это ложное восприятие, это неточное восприятие. Почему? Потому что весь этот идеологический базар, он находится в определенных рамках. Вот этот идеологический базар, он только в системе похоти плоти, похоти очей, гордости житейской. То есть настолько, насколько это действительно живет с самим человеком или же с человеческим удовлетворением человеческих желаний, тех или иных целей. Последнее, до того, как мы посмотрим еще на несколько текстов Писания, последнее. Когда мы говорим, я уже сказал, вам нужно точно знать цель, для чего вы хотите учиться, первое. Второе, кто будет влиять на ваше образование, кто будет формировать? То есть вы хотите получить общее образование, кто его сформирует, кем оно будет сформировано? И это действительно ценно, получить образование – это ценно. То есть научиться разбираться в том, что происходит вокруг – это ценно. Научиться познавать мир – это очень полезно. Вопрос только в том, под чьим руководством вы научитесь это делать? Кто сформирует в вас подходы к познанию мира? Перед тем, как вы дадите ответ на эти вопросы, чрезвычайно важный текст мы находим в Евангелии от Матфея, 16 глава, 26 стих. Иисус Христос, обращаясь к ученикам, говорит им ключевой фактор, который измеряет или должен измерять всю их жизнь. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? На прошлой неделе я слышал статистику о том, что подвели итоги так называемого индекса счастья. Ну, это все условное понятие, конечно. Ну, то есть, насколько люди ощущают себя счастливыми. Делали опросы во многих-многих странах мира. Как вы думаете, где самые счастливые люди живут? Try to guess. Не в Америке, сразу скажу. Вот это, кстати, один из парадоксов, к которому люди пришли. Самый первый парадокс, ну, который Библия давно говорит об этом. Они обнаружили, что, оказывается, рост благосостояния совершенно не имеет никакого отношения к индексу счастья. Соединенные Штаты Америки – одна из наивысших стран по уровню общего благосостояния. Но она очень далеко внизу по индексу счастья. Не знаю точно, какая страна самое первое место занимает в индексе счастья, но одно из первых мест принадлежит стране, которую вы, возможно, и не знаете. Она называется Бутан. Это страна, которая находится между Индией, Китаем, Непалом, там вот где-то вот в этом регионе. То есть это страна, которая была измучена войнами много, и в которой только-только недавно наступил относительный мир. Вот. И вот эти люди, которые там живут, они мало чем, у них мало что есть. Вот. Но эти люди счастливы. Ну, помните, написано, ибо жизнь человека не зависит от чего? От изобилия его имущества. Помните, я говорил в прошлое воскресенье, приводил текст из 14 главы послания к римлянам. Помните, там написано, ибо царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Вы знаете, что вот понятие мира в сердце и радости – это понятие связано с тем, что происходит в душе, а не с тем, что происходит в вашем шифонере или на вашем столе обеденном. Люди могут иметь шифонеры, которые ломятся от самой красивой одежды, и они могут иметь столы, которые ломятся от самой вкусной еды, и иметь в сердце глубокую тоску, быть глубоко несчастными людьми. Вот почему здесь написано, какая польза человеку, если он приобретет весь мир и душе своей повредит. Первая ошибка, которую люди делают, когда они ищут образование, они почему-то думают, что образование сделает их счастливее. Оно сделает их лучше, особенно престижное образование. Особенно в каком-то вот таком особо крутом учебном заведении. Они так имеют это представление, они движутся этими. Так вот, Иисус предупреждает с самого начала. Первый вопрос, который вы должны задать себе. Какая польза от этого будет в вашей душе? Насколько позволит это образование вам иметь вот такую целостную жизнь, целостную личность сохранить? Это первое. Второе. Я хотел бы обратиться к тексту, который я уже читал, и который мы уже исследовали, но мы говорили о нем несколько по другим углом. Это вторая глава книги притчи. Несколько по другим углом мы посмотрим на него, просто выведя отсюда несколько важнейших принципов, которые помогут нам иметь правильный ориентир в этом отношении. Значит, в книге притчи представлены инструкции, которые даны молодому человеку тогда, когда он готов жить самостоятельной жизнью. Он вот до определенной точки, он был под воспитанием, под влиянием родителей, под влиянием отца, и вот теперь он попадает в мир, в котором он сам оценивает много, на него влияют многие люди и так далее. Так вот, несколько вещей, которые чрезвычайно важны. Если вы даете ответ на первый вопрос, то вы действительно определяете образование, то есть вы знаете, что вы хотите. Вы знаете, кто будет влиять на вас, как будут влиять эти люди в общем формировании вашего мировоззрения. И вы понимаете, что, в общем, этот шаг, он нужен, он полезен будет для вас, и он поможет вам в большей степени быть более эффективным человеком и в большей степени созидать свою душу и души людей, которые вокруг. Так вот, для того, чтобы эту цель достичь, вот духовный навигатор показывает нам, что это значит. Самое первое, ключевой стержень во всем, я это выражаю так, культивируйте в себе страх Божий. Это очень сложно, потому что люди, которые там учат вас, это люди, которые, они насмехаются над Богом. Они всячески показывают свою независимость от Бога. Они всячески демонстрируют так называемую свободу. И страх Божий непопулярен. И это говорит о двойной необходимости культивировать внутри себя страх Божий. Притча 1.7 написано: «Начало мудрости – страх Господень». Что такое страх Господень? Это признание того, что Бог – главный авторитет всего. Это признание, что Его Слово – главная система ценностей. Это признание, что Он определяет цели. Это признание того, что жизнь для Него, Ему принадлежит. Опять-таки, как я уже сказал, это не просто нужно знать, это нужно культивировать в себе постоянно. Это первое, с чего начинается эта книга. Второе. Ищите истинного знания. Что значит истинное знание? Существует неистинное знание. Ну вот, как, например, я уже вам привел такой пример теории эволюции. Теория эволюции – недоказанная теория. Это теория, которая общепринятая, то есть ее приняли за рабочую теорию во всех практически учебных заведениях или в подавляющем большинстве. Но она в действительности при честном рассмотрении, она не имеет достаточно подтверждений, чтобы быть абсолютной теорией, чтобы быть рабочей теорией, чтобы быть уверенным в ней, как в истине. То есть, когда мы приходим к любому фактору, к любому кусочку знания, к любой частичке знания, нам всегда нужно искать, нам всегда нужно задавать вопросы. И вот в книге притчи объясняется, каким образом мы можем оценить каждый кусочек знания. Мы можем дать ясный ответ, задав или посмотрев на него, к чему это знание ведет. Посмотрите, 2 глава с 1 стиха. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, и будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Многие ученые в прошлом говорили, что только частичное знание опровергает Бога. Настоящее глубокое знание ведет к Богу. Многие ученые, которые в действительности были свободны от идеологических вот этих оков гуманизма, они говорили о том, что каждый раз, когда он делает открытие, он в этом открытии как будто открывает коробку, в которой он обнаруживает десяток таких коробок, и сердце его буквально в смирении преклоняется перед тем, кто это все создал, кто эти все коробки создал. То есть истинное знание, оно всегда будет вести человека к пониманию того, кто является автором этого знания. Вот смотрите, если мы возьмем там 1000 лет тому назад, и ученые не знали многих-многих законов. Еще не было Исаака Ньютона, еще не было Альберта Эйнштейна, не было современных физиков-теоретиков, которые вот со всеми этими разными ядерными процессами рассчитывают это, высчитывают все. То есть люди знали гораздо меньше. Но смотрите, по мере того, как люди соприкасаются с новыми границами, границы знания раздвигаются, они соприкасаются с новыми элементами знания, они обнаруживают все более сложное, все более точное, все более точно взаимосвязанное знание. И это знание разумно должно приводить к тому, что мы в большей степени ценим того, кто является автором его. Вот почему здесь написано «то уразумеешь страх Господень». То есть, когда вы соприкасаетесь с любым открытием, с любой действительной фактической информацией, эта информация должна производить в вас увеличение страха Господнего. You would appreciate God more and more по мере того, как вы соприкасаетесь с настоящим знанием. Если же знание приправлено идеологией, то это знание, наоборот, будет утверждать человека. И люди смотрят на сложнейшие вещи и говорят, вот матушка природа до чего достигла. Ну, понятно, да, что они не признают, что была женщина-матушка, которая все это создала. Они просто этим просто объясняют шанс. Они говорят, вот посмотри, как шанс вот сложился, и все это... Это глупо, это не умно. Ну, вы сами понимаете, да, множество всяких теорий, то есть всяких примеров, Идете вы в пустыне Сахара. Знаете, есть такая пустыня, да? Идете по пустыне, там через три дня колючки там всякие разные. Раз, торчит такая штука. Вы открываете эту штуку. Смотрите, она светится еще. И она еще считать может, писать может, здесь всякое. Вы почесали за ухом и говорите, и смотри, само собой как появилось. Выросло, сформировалось из вот этих всяких разных колючек. Ну, понятно, любой человек, который найдет такую штуку, он сразу будет думать, где здесь люди поблизости. Почему он думает, что люди поблизости? Потому что the level of complexity of that thing говорит о том, что здесь был разум. Но когда люди сталкиваются с гораздо более сложными явлениями, чем вот этот piece of junk, 100%, это действительно по сравнению со сложностью атомного ядра, или же космоса, или же многочисленных процессов, которые происходят в человеческом организме, this is piece of junk. И когда люди сталкиваются с этими явлениями, и они говорят, нет, это само собой, это глупо, это просто неумно. Вот почему здесь написано, ищите истинного знания. Следующее, формируйте в себе зависимость от Бога. Этот процесс, который должен постоянно продолжаться в нашем сознании. Шестой стих, ибо Господь дает мудрость. Что это значит? Ну, самое первое, помните, что настоящая мудрость может прийти только от Бога. Учителя имеют информацию, они могут вас чему-то учить, но отсортировать эту информацию вы сможете, только понимая, что Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно, Он охраняет пути правды, Он и оберегает стезу святых, святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, и всякую добрую стезю. То есть наша цель, попадая в систему образования, наша цель помнить, что только от Бога мы получим правильное знание. Только Бог даст нам мудрость для того, чтобы нам эффективно жить. И поэтому, ну, во-первых, прежде всего, дорожите отношениями с Богом. Ищите Бога. Слушайте, что Он говорит, вникайте в Его Слово. Постоянно формируйте свое сознание Его ценностями. На протяжении всей своей жизни стройте свою жизнь так, чтобы вам пребывать в молитве. Сделайте это регулярной практикой. Ну вот смотрите, друзья, если мне, вот я свои дни, большинство своих дней я провожу в своем кабинете, где, вы понимаете, нет учителей, которые учат там всякую глупость, вот, и нет там соприкосновения со всякими разными, там, с дикой идеологией, людьми, которых так много. Или же во встречах с людьми. Ну, я так скажу, что большинство людей, с которыми я встречаюсь, это, ну, так или иначе верующие люди. То есть это или верующие люди, или же интересующиеся как-то христианством, или же кто-то их привел. То есть каким-то образом вот я соприкасаюсь с такого рода людьми. И я, друзья, я не могу правильно прожить день без глубокой молитвенной подготовки утром. То есть, если я утром не уделил время тому, чтобы вот в сердце, в глубине пропитаться тем, кто есть Бог, осознать Его еще раз, увидеть с Его точки зрения все то, с чем мы сталкиваемся, я вхожу в текучку моих дел, и я обнаруживаю, что я как будто без фундамента. Мне не хватает вот этого глубокого осознания всего. Если вы, друзья, идете в этот дикий лес с дикими зверями, образно говоря, то есть где это идеологические атаки атакуют вас с разных сторон, здесь в особой степени нужен этот прочнейший фундамент, который мы можем получить только у Господа. Дорожите этим, проводите время в молитве, используйте возможности для того, чтобы говорить друг с другом о Христе. Используйте возможность, чтобы культивировать в себе вот этот майндсет, даже во время перемен и перерывов, там, которые у вас во время вашего учебного учебного процесса. Это чрезвычайно. Дорожите этими отношениями. Ищите возможности быть в церкви всегда, когда только есть на это возможность. Читайте правильную литературу. Формируйте правильные взаимосвязи друг с другом, чтобы вот эта зависимость от Бога поощрялась, вскармливалась, а не уничтожалась. И самое последнее. Ищите Божьего руководства в жизни. Что это значит? С 10 стиха мы прочитаем по 15. «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, и разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь». Друзья, когда вы приходите в эти коридоры и в эти аудитории, где вам преподают разные всякие науки, они, может быть, говорят правду, что дважды два действительно четыре. Это точно. Но эти люди вместе с дважды два четыре говорят еще довесок лжи. Они приносят туда ложь, которую они хотят вам навязать вместе с наукой. Так вот, если вы будете культивировать в себе страх Божий, если вы будете искать истинного знания, если вы будете формировать в себе зависимость от Бога, вот тогда вот эта Божья мудрость, она спасет вас от пути злого. Она сохранит вас от человека, говорящего ложь, будь это преподаватель или студент, или студентка. Peer pressure – еще один очень, очень сильный фактор. Если вы не воспитали в себе этого мощного стержня, вы обязательно попадете под влияние этого peer pressure. Смотрите, здесь написано «От человека, говорящего ложь, 13 стих, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом». Опять-таки, вот это как раз то, с чем вы сталкиваетесь каждый день, когда вы приходите в колледжи и университеты, которых пути кривые, которые блуждают на стезях своих. Что нужно для того, чтобы это было? Все то, о чем мы говорили немножечко раньше.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!